Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, беседу Александры Никифоровой с графиней Майей Александровной Ферзин, почетной прихожанкой храма святителя Николая в Риме, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Андрее, архиепископе Критском, и в завершение нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Умилилась женщина, и, уразумев, что не для греха пришел он к ней, но чтобы спасти ее душу, припала к нему, говоря: «Окажи любовь, и где могу угодить Богу, туда веди меня». Тогда старец отвел ее в девичий монастырь и передал ее настоятельнице и сказал: «Прими сестру сию и не налагай на нее иго или заповеди, как на других сестер, но если чего захочет, дай ей, если пожелает, дозволь ей выходить». И когда прожила она несколько дней, сказала: «Я грешница, хочу вкушать через день». И спустя еще несколько дней сказала она, призвавши настоятельницу монастыря: «Поелику я много оскорбила Бога грехами моими, сотвори любовь, введи меня в келью и запри ее, и через оконце подавай мне немного хлеба и рукоделия». И послушала ее настоятельница и сделала для нее сие. Так и угождала она Богу остальное время своей жизни. Сказал некто из старцев о злопомнении, что совершенно ничем не обуреваться или не опечалить никого, или не быть опечалену от кого-либо, свойственно только ангелам, а смутиться несколько и скоро примириться с братом, свойственно добрым подвижникам. Когда же кто смущен или оскорблен, то держать скорбь или гнев несколько времени или целый день — есть дело демонское, ибо таковой становится братом демонов и другом дьявола, ибо не может от самого Бога получать отпущение грехов до тех пор, пока не простит брату своему. Говорили старцы, что каждый положение ближнего должен считать своим собственным и сострадать ему во всем, и радоваться с ним, и плакать, и так жить, как бы нося то же самое тело, и заботиться, как о себе самом. Если случится ему какая скорбь, как написано: «Едино тело есть мы во Христе, и у множества народа веровавшего было одно сердце, и душа едина». Двое братьев жили друг с другом. Случилось, что заведующий хозяйством принес меньше обыкновенного — так что он или незаконно издержал, или шутил с ним. Желая узнать о сем, последовал за ним. Когда же тот вошел в бесчестное место, то и он притворно сюда же вошел и, припадая к нему, увещевал его покаяться. Но и не согрешивший часто просил согрешавшего молиться за него, как за падшего. Случилось же не согрешившему заболеть, и когда уже близок был к смерти, признался брату, говоря: «Чист я от греха, о котором ты думаешь, но для тебя сделал сие, чтобы ты покаялся». И когда он умер, согрешивший принял на себя подвиг покаяния. Другой, когда брат его оставил отшельническую жизнь и обратился к жизни мирской, показал вид, что и сам имеет то же самое намерение, и по милости Божией, раскаявшись, они опять приняли на себя большее прежнего подвижничества. Сказал старец: «Ослабление любви к братьям бывает с тобой от того, что ты принимаешь в себя помыслы по подозрению и веришь им в своем сердце, и не хочешь терпеть по произволению. Желай с помощью Божией преимущественно того, чтобы не верить собственным подозрениям, и со всею ревностью и усилием смиряться пред братьями и отсекать для них собственное желание». Был один отшельник, имеющий под своим смотрением другого отшельника в келье за 10 миль от него, и сказал ему однажды помысл: «Позови брата, чтобы пришел и взял хлеб». И опять раздумывал он: «Из-за хлеба утружу я брата пройти 10 миль, лучше снесу ему половину хлеба». И взявши, пошел к келье брата. И когда шел, повредил палец ноги. И когда пошла кровь, стеная, начал он плакать от боли. И вот пришел ангел, говоря ему: «Что ты плачешь?» Говорит ему отшельник: «Палец ранил и чувствую боль». Сказал ему ангел: «Из-за этого ли плачешь? Не плачь, ибо шаги, которые ты делаешь ради Господа, исчисляются и за великую цену считаются пред лицом Господа. И чтобы знал ты, вот пред тобою беру крови твоей и возношу к Богу». Тогда благодаря совершил он путь к другому монаху и, отдавши ему половину хлеба, рассказал ему о человеколюбии Божием и возвратился в свою келью. Через день, опять взявши половину хлеба, пошел к другому монаху. Случилось же, что и этот другой монах возревновал сделать так же и пошел к иному монаху. Встретились же они друг с другом на дороге. И начинает первый, сделавши доброе дело, говорить ему: «Имел я сокровище, и ты захотел похитить его». Говорит же ему другой: «Где написано, что тесные врата для тебя одного отверсты? Допусти и нас войти вместе с тобою». И когда говорили они, вдруг является ангел Господень и говорит им: «Спор ваш, как запах благоухания, вошел к Господу». Ушли некогда братья на гору Диолк жить там, выучились делать некое рукоделие и делали заплату. И по елику не были искусны, никто не давал им дела. Стал увещевать их один старец и говорил им: «Почему вы не работаете?» Они, будучи робки, отвечали: «По елику мы худо работаем, то никто не дает нам работы». Старец же знал одного работавшего тоже и говорит им: «Подите к такому-то старцу, и он даст вам работу». Они пошли, и он с радостью дал им работу. Братья же сказали ему: «Худо работаем мы, отче». Старец же сказал: «Верую Богу, что за рукоделие ваше и прочее сойдет успешно». Обилуя любовью, старец ободрил и их работать. Вот поистине нужницы восхищают Царствие Небесное.
Избранные главы из древнего Потерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
эфире программа «Благовещение».
Русса Бьянка. Воспоминания графини Майи Александровны Ферзен, почетной прихожанки храма святителя Николая в Риме. Часть четвертая.
Католической церкви, это мне абсолютно не мешало. Я помню, мои дети, школьники, они мне всегда говорили: учительница, а почему ты никогда не причащаешься с нами? И я им ответила, я им объяснила, что вот так и так, что я не католического вероисповедования, а православная, и так успокоились. Получили ответ, и никто мне даже удивило, что в такой деревне, где все-таки очень традиционные правила, что мне вообще позволили стать учительницей. Потому что я помню, что надо было каждое утро ходить в церковь до уроков в такой деревне. Теперь это уже давно все кончилось, но вначале это было еще так. Не, это была очень быстрая месса. Я принимала участие в этой жизни, но меня оставляли в покое, потому что все знали, что я не католичка. И я была учительница сельской, все предметы. Но я помню, как они, первая исповедь всегда была что-то очень такое. И спрашиваю, ну что вы волнуетесь, да, учительница, я так боюсь, я так боюсь. Были очень милые дети, я старалась их успокоить и говорить: главное, скажите то, что у вас на душе и что вам жалко. Я не говорила раскаяние, они этого, может быть, не понимали, что вам очень жалко, чтобы согрешили, но не волнуйтесь, не бойтесь и так далее. И они начинают с 6 лет. Потом мы шли дальше до 5 класса, с 1 до 5.
Сейчас, наверное, тоже изменилась в деревне жизнь.
Да, вообще. Теперь этой мессы больше нету. Я даже не знаю, есть ли уроки закона Божьего, что, по-моему, сняли со школы.
А раньше преподавал местный батюшка?
Батюшка, да. Но это все были очень милые, у меня все были очень хорошие отношения с этим батюшкой.
Я очень люблю католическую церковь. Я понимаю, что это не моя церковь, но у меня нет такой агрессии против нее.
Не-не. Но я, например, тут живя в Риме, я часто захожу так в церковь, чтобы помолиться. Не, главное, не должна быть враждебность взаимная. И главное, каждый должен быть уверен в своем вероисповедании, то есть знать все. Что есть такие, которые так более или менее приблизительно знают, да, я православный, да, я католик, но они дают себе отчет, что это на самом деле. И это самое опасное, потому что тогда ты как-то говоришь, ах, там лучше, чем у нас, такие поверхностные и неправильные вещи.
А вот все-таки прихожане раньше, вот бывшие прихожане этого храма, которых вы застали, они были уверены в своей вере, они были образованы в вере?
Да. Это безусловно. Но, повторяю, моя бабушка, например, когда я приезжала в Рим, мы каждое утро с ней ходили, она была все очень рада, ей нужна была опора. И мы ходили на Пьяццо Сан-Сильвестро, там такая церковь.
Ой, такая замечательная.
Не-не, мы просто так заходили, там статуя святого Антония Падова. А моя прабабушка свято верила, что если она что-то потеряет, она помолится святому Антонию и найдет. И так и всегда и было. Так что она каждый раз туда ходила и что-то бросала, благодарность. Я, во всяком случае, не выросла в таком враждебном мире, скажем, в семье.
Да, будьте уверены в своей вере.
Вот. Верны в своей вере и знать своей вере. Почему ты веришь, почему ты православный. Итак, это самое главное.
О России мама говорила когда-то?
Да, но именно моя мать мало, она очень так носилась. У меня было впечатление, что принадлежало ей, ее воспоминаниям, ее жизни. И как-то, может быть, она даже думала, что мы не все поймем.
Но вы знали, что ваша родина – это Россия?
Да, конечно.
Вы себя считали русскими или итальянцами?
Я себя всегда считала русским, всегда. Я помню, что вначале меня учили, вот моя мать мне всегда говорила, помни, когда тебя спросят, кто ты такая, отвечай «Русса-бьянка», потому что были русские красные. Русса-бьянка. Я тут сама тоже не понимала, почему надо это говорить. Русса-бьянка всегда нужна.
Когда в школе учились, вы понимали, что вот другой человек, чем ваши одноклассники.
Да, но я как-то, не знаю, я очень сразу познакомилась со всеми моими одноклассниками. Потом дети не делают никаких разниц, у них нету. Почему я сразу вошла в такую симпатичную атмосферу.
А уже потом, когда вы стали взрослым человеком, вы как-то следили за событиями тогда в Советском Союзе, потом в России, что происходит? Это было какой-то частью вашей жизни? Или только воспоминания и прошлое России?
То есть мы слышали, но так говорили об этом чуть не шепотом, что нельзя было говорить об этом слишком явно и громко, ведь тогда еще была это занавес, правда ли? И, конечно, я ничего хорошего не слыхал, ничего. Это безусловно. Даже теперь мало что хорошего слышно, когда так говоришь. Я даже иногда на моих друзей сержусь и говорю, у вас все КГБ.
До сих пор?
Да. Системы КГБ. Я говорю, слушайте, подумайте, на что была бы похожа ваша Италия, если бы было бы 70 лет того, что пережила Россия. Что бы от нее осталось, и как бы тоже говорили, соответственно, не КГБ, может быть, называли бы иначе, но надо все-таки это учесть, что все эти люди очень много пережили, и у многих это и вошло в плоть и в кровь. Это надо много лет, чтобы постепенно этот яд опять вышел, скажем. Вот в этой деревне, где я жила, сколько военнопленных было еще с первой войны. И как они хорошо говорили о русском народе, какие они добрые, и самые бедные такие, кто жили в каких-то избушках, как они их принимали, им давали выпить молока, и сколько сердца. А потом, конечно, параллельно были все эти ужасы и гадости. Но народ, русский народ всегда был... Христиане, это все были добрые, хорошие люди, наверное, верующие. А мать очень осталась, так сказать, верна своей родине, своему народу. И когда в 56-м году первый раз были олимпийские состязания, на которых Россия принимала участие. Я уже не помню, это было в 56-м каком году. Да? И мы с моей матерью ходили каждый день смотреть все эти олимпийские события и так далее. И там была, значит, экипа айс-хоккей русская, очень-очень сильная, но были тоже такие же сильные сербы. Это был, по-моему, финал, кто выиграет, русский бизнес. И как моя мать все время говорила, как я рада, что русские столько золотых медалей получили. И это же все-таки наш народ, это наши люди. У нее видно было, что у нее осталась эта любовь. Но она этого не высказывала так. Вот случайно у нее это вышло. Главное, она это мне шепнула по-русски в таком кафе, где никто не понимал русский язык.
Сколько лет ей было, когда она уехала из России в 19-м?
Году ей было 26 лет с двумя детьми.
Не говорили о России, потому что это была такая большая боль вот из-за всего, что случилось?
Я думаю, Я думаю, да, и все они это держали
в себе.
В себе.
Вы видите будущее у России?
Я надеюсь, что все-таки тем фактом, что Россия открыла свои двери, она все-таки видит, что можно жить иначе, чем они до сих пор жили. И у меня впечатление, что они все-таки стараются как-то устроить к лучшему страну, не знаю. Это все длилось 80 лет, так что надо подождать, надо дать время, так сказать, чтобы это все переварили бы немножко. Все такие исторические события, если так подумать, еще много лет оставляют такие печати, скажем.
Вы слушали воспоминания графини Майи Александровны Ферзен, почетной прихожанки храма святителя Николая в Риме. В музыкальном оформлении передачи звучало пение хора одного из бенедиктинских монастырей, а также православные песнопения в исполнении певческого коллектива «Валаам» под управлением Игоря Ушакова и хора Сретенского монастыря в Москве. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
Святитель Андрей, архиепископ Критский. Святитель Андрей, архиепископ Критский, родился в городе Дамаске, в семье благочестивых христиан. До семилетнего возраста мальчик был нем. Затем однажды, по причащению святых христовых тайн, он обрел дар речи и начал говорить. С того времени отрок начал усиленно изучать священное писание и богословские науки. 14 лет он удалился в Иерусалим и там принял пострижение в обители преподобного Саввы Освященного. Святой Андрей проводил строгую целомудренную жизнь, был кроток, воздержан, так что все удивлялись его добродетели и разуму. Как человек одаренный, известный добродетельной жизнью, он по прошествии времени был причислен к Иерусалимскому клиру и назначен секретарем патриархии, нотарием. В 680 году местоблюститель Иерусалимской патриаршей кафедры Феодор включил архидиакона Андрея в число представителей Святого Града на Вселенском соборе, где он противоборствовал еретическим учениям, опираясь на глубокие знания православных догматов. Вскоре после собора он был отозван из Иерусалима в Константинополь и определен архидиаконом храма Святой Софии, премудрости Божией. В правлении императора Юстиниана святой Андрей был рукоположен в архиепископа города Гортина на острове Крит. На новом поприще он просиял как истинный светильник церкви, великий иерарх, богослов, учитель и гимнотворец. Святитель Андрей написал много богослужебных песнопений. Он стал основателем новой литургической формы – канона. Из составленных им канонов более всего известен великий покаянный канон, заключающий в своих 9 песнях 250 тропарей и считаемый великим постом. В первую седмицу поста на повечерии он читается по частям, так называемые мифимоны, и полностью в четверг на утренней пятой седмице. Святитель Андрей Крицкий прославил многими похвалами Пречистую Деву Марию. Ему также принадлежат канон на Рождество Христово, три песенца на повечерии недели Вай и на первые 4 дня Страстной Седмицы, стихиры на Сретение Господне и многие другие песнопения. Продолжателями его гимнографической традиции были великие церковные песнопевцы последующих веков – святые Иоанн Дамаскин, Косьма Майумский, Иосиф Песнопевец, Феофан Начертанный. Сохранились также назидательные слова святителя Андрея Крицкого на некоторые церковные праздники. О времени кончины святителя среди церковных историков нет единого мнения. Одни называют 712, другие – 726 год. Он скончался на острове Мелитина, возвращаясь на Крит из Константинополя, где был по делам церкви. Мощи его были перенесены в Константинополь. В 1350 году благочестивый русский паломник Стефан Новгородец видел их в Константинопольском монастыре во имя святого Андрея Критского. Удивительное совпадение дня памяти преподобного Андрея, величайшего церковного поэта, с памятью величайшего художника-иконописца преподобного Андрея Рублева, с памятью благоверного Андрея Боголюбского, строителя совершеннейшего храма Покрова на Нерли. Не говорим и о последнем и самом чудном совпадении с днем убиения царской семьи. Этот день как бы собирает воедино все духовное искусство, указывая на главную цель его, на языке слов, красок, архитектурных форм, а главное на языке святой жизни, звать к покаянию, к очищению от всякой нечистоты, к истинному благородству, имеющему подлинный вкус, к святому и прекрасному, и дающего и нам грешным вкусить крохи от той пресладкой трапезы их, от видения красоты небесной, спасающей мир».
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Николай Семенович Лесков. «Однодум». Глава первая. В царствовании Екатерины II у некоторых приказного рода супругов по фамилии Рыжовых родился сын по имени Алексашка. Жило это семейство в Солигаличе, уездном городке Костромской губернии, расположенном при реках Костроме и Светице. Там, по словарю князя Гагарина, значится 7 каменных церквей, 2 духовные, 1 светское училище, 7 фабрик и заводов, 37 лавок, 3 трактира, 2 питейные дома и 3665 жителей обоего пола. В городе бывают 2 годовые ярмарки и еженедельные базары. Кроме того, значится довольно деятельная торговля известью и дегтем. В то время, когда жил наш герой, здесь еще были соляные варницы. Все это надо знать, чтобы составить понятие о том, как мог жить и как действительно жил мелкотравчатый герой нашего рассказа Алексашка или впоследствии Александр Афанасьевич Рыжов по уличному прозванию Однодум. Родители Алексашки имели собственный дом, один из тех домиков, которые в здешней лесной местности ничего не стоят, но однако дают кров. Других детей, кроме Алексашки, у приказного Рыжова не было, или, по крайней мере, о них мне ничего не сказано. Приказный умер вскоре после рождения этого сына и оставил жену и сына ни с чем, кроме того домика, который, как сказано, ничего не стоил. Но вдова приказничиха сама дорого стоила. Она была из тех русских женщин, которая в беде не срабеет, спасет, коня на скаку остановит, в горящую избу взойдет. Простая, здравая, трезвомысленная русская женщина, с силой в теле, с отвагой в душе и с нежной способностью любить горячо и верно. Когда она вдовела, в ней еще были приятности, пригодные для неприхотливого обихода. И к ней кое-кто засылали свах, но она отклонила новое супружество и стала заниматься печеньем пирогов. Пироги изготовлялись по скоромным дням с творогом и печенкою, а по постным — с кашей и горохом. Вдова выносила их в ночвах на площадь и продавала по медному пятаку за штуку. От прибыли своего пирожного производства она питала себя и сына, которого отдала в науку мастерице. Мастерица научила Алексашку тому, что сама знала, дальнейшую же, более серьезную науку, преподал ему дьяк с косою и с кожаным карманом, в коем у него без всякой табакерки содержался нюхательный порошок для известного употребления. Дьяк, отучив Алексашку, взял горшок каши за выучку, и с этим вдовин сын пошел в люди добывать себе хлеб-соль и все определенные для него блага мира. Алексашке тогда было 14 лет, и в этом возрасте его можно отрекомендовать читателю. Молодой Рыжов породою удался в мать. Он был рослый, плечистый, почти атлет, необъятной силы и несокрушимого здоровья. В свои отроческие годы он был уже первый силач и так удачно предводительствовал стеной на кулачных боях, что на которой стороне был Алексашка Рыжов, та считалась непобедимым. Он был досуж и трудолюбив. Дьякова школа дала ему превосходный, круглый, четкий, красивый почерк, которым он написал старухам множество заупокойных поминаний и тем положил начало самопитания. Но важнее этого были те свойства, которые дала ему его мать, сообщившая живым примером строгое трезвое настроение его здоровой душе, жившей в здоровом и сильном теле. Он был, как мать, умерен во всем и никогда не прибегал ни к чьей посторонней помощи. В 14 лет он уже считал грехом есть материн хлеб, поминания приносили немного, и притом заработок этот, зависящий от случайностей, был непостоянен. К торговле Рыжов питал врожденное отвращение, а оставить солигалич не хотел, чтобы не разлучаться с матерью, которую очень любил. А потому надо было здесь же промыслить себе занятие, и он его промыслил. В то время у нас только образовывались постоянные почтовые сообщения. Между ближайшими городами учреждались раз в неделю гонцы, которые носили сумму с пакетами. Это называлось пешая почта. Плата за эту службу назначалась невеликая — рубля полтора в месяц на своих харчах и при своей обуви. Но для кого и такое содержание было заманчиво, те колебались взяться носить почту, потому что для чуткой христианской совести русского благочестия представлялось сомнительным, не заключается ли в такой пустой затее, как разноска бумаги, чего-нибудь еретического и противного истинному христианству. Всякий, кому довелось о том слышать, раздумывал, как бы не истравить этим душу и за мзду временную не потерять жизнь вечную. И тут-то вот общее сердоболие устроило Рыжовкина Алексашку. Он, говорили, сирота, ему больше Господь простит, особенно по ребячеству. Ему, если его на поноске дорогую медведь или волк задерет, и он на суд предстанет, одно отвечать — не разумел, Господи, да и только. И в ту пору взять с него нечего. А если да он уцелеет и со временем в лета взойдет, то может в монастырь пойти и все приотлично отмолить, да еще не за своей свечой и при чужом ладане. Чего ему еще по сиротству его ожидать лучшего? Сам Алексашка, которого это касалось всех более, был от мира не прочь и на мир не человечек. Он смелой рукою взял почтовую сумму, взвалил ее на плечи и стал таскать из Солигалича в Чухлому и обратно. Служба в пешей почте пришла ему совершенно по вкусу и по натуре. Он шел один через леса, поля и болоты и думал про себя свои сиротские думы, какие слагались в нем под живым впечатлением всего, что встречал, что видел и слышал. При таких условиях из него мог бы выйти поэт вроде Бернса или Кольцова, но у Алексашки Рыжова была другая складка, не поэтическая, а философская. И из него вышел только замечательный чудак-однодум. Не даль утомительного пути, ни зной, ни стужа, ни ветры и дождь его не пугали. Почтовая сумма до такой степени была нипочем его могучей спине, что он, кроме этой суммы, всегда носил с собой еще другую, серую холщовую сумку, в которой у него лежала толстая книга, имевшие на него неодолимое влияние. Книга эта была — Библия. Глава вторая. Мне неизвестно, сколько лет он нес службу в пешей почте, беспрестанно таская сумму и Библию, но, кажется, это было долго и кончилось тем, что пешая почта заменилась конною, а Рыжову вышел чин. После этих двух важных в жизни нашего героя событий в судьбе его произошел большой перелом. Охочий ходок с почтою, он уже не захотел ездить с почтарем и стал искать себе другого места, опять непременно там же, в Солигаличе, чтобы не расстаться с матерью, которая в то время уже остарела и, притупев зрением, стала хуже печь свои пироги. Судя по тому, что чины на низших почтовых должностях получались очень нескоро, например, лет за 12, надо думать, что Рыжов имел об эту пору лет 26 или даже немножко более. И во все это время он только ходил взад и вперед с Солигалича в Чухлому и на ходу и на отдыхе читал одну только свою Библию за трапезном переплете. Он начитался ее волю и приобрел в ней большие твердые познания, легшие в основу всей его последующей оригинальной жизни, когда он стал умствовать и прилагать к делу свои библейские воззрения. Конечно, во всем этом было много оригинального. Рыжов, например, знал наизусть все писания многих пророков и особенно любил Исаию, широкое боговедение которого отвечала его душевной настроенности и составляла весь его катехизис и все богословие. Старый человек, знавший во время своей юности 85-летнего Рыжова, когда он уже прославился и заслужил имя однодума, говорил мне, как этот старик вспоминал какой-то дуб на болоте, где он особенно любил отдыхать и кричать ветру. «Стану, — говорит, — бывало, — и воплю встреч воздуху. Позна вол стяжавшего и осел ясли господина своего, а люди мои неразумеша, семя лукавое, сыны беззакония, что еще уязвляетесь, прилагая неправды, всякая глава в болезнь, всякое сердце в плач, что мне множество жертв ваших, тука агнцев и крови юниц и козлов не хощу, не приходите, явите семи, и аще принесете ми семидал в суе, кадила мерзость ми есть, новомесячи ваших и суббот, и дне великого не потерплю, поста и праздности, и новомесячи ваших, и праздников ненавидит душа моя, егда прострете руки ваши ко мне, отвращу очи мои от вас, и аще умножите моление, не услышу вас. Измыйтесь, отымите лукавство от душ ваших, научитесь добро творите, и приидите, и стяжемся, и аще будут грехи ваши, яко багряные, убелю их, яко снег. Но князи не покоряются, общницы татем любящие дары, гонящие воздаяние. Сего ради глаголит Господь Саваоф, горе крепким, не пристанет бо ярость моя на противные. И выкрикивал сирота мальчуган: это горе, горе крепким над пустынным болотом. И мнилось ему, что ветер возьмет и понесет слова Исаии и отнесет туда, где виденные Иезекиилем сухие кости лежат, не шевелятся, не нарастает на них живая плоть и не оживает в груди истлевшее сердце. Его слушал дуб и гады болотные, а он сам делался полумистиком, полуагитатором в библейском духе, по его словам, дышал любовью и дерзновением. Все это созрело в нем давно, но обнаружилось в ту пору, когда он получил чин и стал искать другого места не над болотом. Развитие Рыжова было уже совершенно закончено, и наступало время деятельности, в которой он мог приложить правила, созданные им себе на библейском грунте. По тем же дубам, над тем же болотом, где Рыжов выкрикивал словами Исаии «горе крепким», он дождался духа, давшего ему мысль самому сделаться крепким, дабы устыдить крепчайших. И он принял это посвящение и пронес его во весь почти столетний путь до могилы, ни разу не споткнувшись, никогда не захромав ни на правое колено, ни на левое. Впереди нас ожидает довольно образцов его задохнувшейся в тесноте удивительной силы, и в конце сказания неожиданный акт дерзновенного бесстрашия, увенчавший его, как рыцаря, рыцарскую награду. Глава третья. В ту отдаленную пору, которой восходит передаваемый мною рассказ о Рыжове, самое главное лицо в каждом русском городишке был городничий. Не раз было сказано и никем не оспорено, что по понятию многих русских людей каждый городничий был третье лицо в государстве. Государственная власть в народном представлении от первоисточника своего, монарха, разветвлялась так. Первое лицо в государстве — государь, правящий всем государством. За ним второе — губернатор, который правит губернию. И потом, прямо за губернатором, непосредственно следует третье — городничий, сидящий на городу. Исправников тогда еще не было, и потому о них в разделении власти суждения не полагали. Так это оставалось, впрочем, и впоследствии. Исправник был человек разъездной, и он сёк только сельских людей, которые тогда еще не имели самостоятельного понятия об иерархии, и кто их не сёк, одинаково ногами перебирали. Введение новых судебных учреждений, ограничившее прежнюю теократическую полноправность сельских администраторов, попортило и это, особенно в городах, где оно значительно содействовало падению не только городнического, а даже губернаторского престижа, поднять который на прежнюю высоту уже невозможно, по крайней мере для городничих, высокий уряд которых заменен новшеством. Но тогда, когда обдумывал, решал свою судьбу однодум, все это было еще в своем благоустроенном порядке. Губернаторы сидели в своих центрах, как царьки, доступ к ним был труден, и предстояние им сопряжено со страхом. Они всем норовили говорить «ты», все им кланялись в пояс, а иные по усердию даже земно. Протопопы их сретали с крестами и святою водою входа во храмы, а подрукавная знать чествовала их выражением низменного искательства и едва дерзала в лице немногих избранных своих представителей просить их восприемники купели. И они даже когда соглашались не зайти до такой милости, держали себя царственно. Они не ездили крестить сами, а посылали вместо себя чиновников особых поручений или адъютантов, которые отвозили риски и принимали почет в лице пославшего. Все тогда было величественно, степенно и серьезно, под стать тому доброму серьезному времени, часто противопоставляемому нынешнему времени, недоброму и несерьезному. Рыжову вышла прекрасная линия приблизиться к началу городской власти и, не расставаясь с родным Солигаличем, стать на четвертую ступень в государстве. В Солигаличе умер старый квартальный, и Рыжов задумал проситься на его место. Глава четвертая. Квартальническое место, хотя и не очень высокое, несмотря на то, что составляла первая ступень ниже городничего, было, однако, довольно выгодно, если только человек, его занимающий, хорошо умел стащить с каждого ваза полена дров, пару бураков или кочан капусты. Но если он не умел этого, то ему было бы плохо. Так как казенного жалования по этой четвертой в государстве должности полагалось всего 10 рублей ассигнациями в месяц, то есть около 2 рублей 85 копеек по нынешнему счету. Но эта четвертая особа в государстве должна была прилично содержать себя и свою семью, а как это невозможно, то каждый квартальный донимал с тех, которые обращались к нему за чем-нибудь по касающемуся делу. Без этого донимания невозможно было обходиться, и даже сами вольтерианцы против этого не восставали. О неберущем квартальном никто и не думал, и потому, если все квартальные брали, то должен был брать и Рыжов. Само начальство не могло желать и терпеть, чтобы он портил служебную линию. В этом не могло быть никакого сомнения, и не могло быть о том никакой речи. Городничий, к которому Рыжов обратился за квартальничьим местом, разумеется, не задавал себе никакого вопроса о его способности к взятке. Вероятно, он думал, что на этот счет Рыжов будет, как все другие, и потому у них особого договора на этот счет не было. Городничий принял в соображение только его громадный рост, осанистую фигуру и пользовавшуюся большой известностью силу и неутомимость в ходьбе, которую Рыжов доказал своим пешим ношением почты. Все это были качества, очень подходящие для полицейской службы, которой добивался Рыжов. И он был сделан с олигархическим квартальным. А мать его продолжала печь и продавать свои пироги на том самом базаре, где сын ее должен был установить и держать добрые порядки. Блести вес верный и меру полную и утрясенную. Городнячий сделал ему только одно внушение. «Бей без повреждения и по касающему моего не захватывай». Рыжов обязался это исполнять и пошел действовать, но вскоре же начал подавать о себе странные сомнения, которые стали тревожить третью особу в государстве, а самого бывшего Алексашку, а ныне Александра Афанасьевича, доводить до весьма тягостных испытаний. Рыжов с первого же дня службы оказался по должности ретив и исправен. Придя на базар, он разместил там вазы, рассадил иначе баб с пирогами, поместя притом свою мать не на лучшее место. Пьяных мужиков частью резонил, а частью поучил рукою властную, но с приятностью, так хорошо, как будто им этим большое одолжение сделал и ничего не взял за науку. В тот же день он отверг и приношение капустных баб, пришедших к нему на поклон по касающему, и еще объявил, что ему, по касающему, ни от кого ничего и не следует, потому что за все его касающее ему царь жалует, а мзду брать Бог запрещает. День провел Рыжов хорошо, а ночь провел еще лучше. Обошел весь город и, кого застал на ходу в поздний час, расспросил, откуда, куда и по какой надобности. С добрым человеком поговорил, сам его даже проводил и посоветовал. Одному другому пьяному ух надрал, да Будушникову жену, которая под коров колдовать ходила, в кутузку запер, а наутро явился городничему с докладом, что видит себе в деле одну помеху — в Будушниках. Проводят, — говорит, — они время в праздности, и с просонья ходят без надобности, людям по касающему надоедают и сами портятся. Лучше их от ленивой пустоты отрешить и послать к вашему высокоблагородию в огороды гряд полоть, а я один все управлю. Городничим это было не вопреки, а домовитой городничихе совсем по сердцу. Одним Будушникам могло не нравиться, да закону не соответствовало. Ну, Будушников кто думал спрашивать? А закон? Городничий судил о нем русским судом. Закон, что конь. Куда надо, туда и вороти его. Александр же Афанасьевич выше всего ставил закон: «В поте лица твоего ешь хлеб твой», и по тому закону выходило, что всякие лишние приставники — бремя ненужное, которое надо отставить и приставить к какому бы то ни было другому настоящему делу, потному. И учредилось это дело, как указал Рыжов, и было оно приятно в очах правителей народа, и обратило к Рыжову сердца людей благодарных.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.